уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умный парень». К нам пришел Дмитрий Журавлев, гендиректор Института региональных проблем. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
Здравствуйте. Уже научный руководитель.
Научный руководитель института?
Да.
А, научный руководитель Института региональных проблем. Все.
Несколько дней как... Ага. Сменил амплуа.
Понятно. А, так, наши координаты 7373948, телефон смс плюс 7 925 888 948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Давайте начнем с заявления господина Патрушева. Он дал сегодня интервью «Аргументам и фактам», трактовал ситуацию, связанную с Алексеем Навальным, трактовал следующим образом, что Навальный нужен Западу для дестабилизации ситуации в России. Занимался он мошенничеством в особо крупных размерах, должен понести за это ответственность. Другой вопрос возникает, а почему дали ему именно такой срок, а не какой-то другой, который могли были? Но это дело десятое. Важно здесь, если он позиционируется с Советом Безопасности, то есть властями Российской Федерации, как дестабилизирующий, значит, инструмент для дестабилизации ситуации в России, возникает вопрос, а у нас какие механизмы защиты есть, и они успешны от подобного рода, не знаю, людей, явлений?
Давайте сначала немножко о заявлении самого Патрушева.
Ну,
я
давайте.
Совсем коротко.
Да.
Дело в том, что господин Патрушев, естественно, представитель спецслужб.
Угу.
Это его жизнь, это его опыт, это его... Все, угу. Это нормально, да, у каждого своя профессия, вот это.
Угу.
А представители спецслужб психологически так устроены, у них случайных событий не бывает.
Все это цепь единая.
Да, все, что происходит, имеет своего фамилию, имя и отчество, как они шутят, да?
Угу.
И поэтому то, что сказал Патрушев, абсолютно верно в парадигме его профессии.
Так.
Это его профессиональная позиция, и для своей профессии он именно так и должен.
Но он не просто же трактует, соответственно, за тезисом следует, а что делать тогда?
Да, но понимаете, он-то может ответить на этот вопрос только в границах, опять же, своей профессии.
Своей профессии.
Что нужно делать, чтобы предотвратить негативные действия, собственно, Навального?
Ну да.
Да? Выслать, арестовать и так далее. Нужно подчеркнуть.
А пропаганда и контрпропаганда кто
же? А вот это вот уже не предмет спецслужб. Это предмет государства.
Uh-huh. А? Ну, других людей.
Да.
Спецслужбы,
да.
Это же тоже часть государства все-таки.
Вот. Это предмет гражданской части государства, так сказать.
Uh-huh.
Вот гражданская часть государства должна, а, определенный иметь набор аргументов, и, б, с этим как раз не так плохо, хуже с механизмами их трансляции. Я не о телевидении и радио, это все мы все включаем вечером, все это видим. Я о понимании, как аргумент можно подать той или иной целевой группе.
Угу.
Да? То есть, если вот доклад Патрушева рассказать студентам-первокурсникам, боюсь, что он их не убедит.
А да? Как им тогда надо, если проблема? Ну, если проблема есть, нужно о проблеме рассказывать.
Да, но о ней надо рассказывать, цепляя их микроскопический жизненный опыт.
Угу.
Вот какой у них есть, да? Знаете, многие...
Это работа с людьми называется.
Многие годы в университете, в МГУ,
да.
Там свой округ, много раз, не скажу, что всегда, но много раз выигрывали коммунисты на выборах. Почему? Потому что... Не потому что там сильная коммунистическая пропаганда, а потому что профессор приходил на физфак или мехпат и говорил, когда я был молодым аспирантом, я получал вот столько, на работу ходил вот столько раз, вы теперь, когда закончите, получать будете вот столько... Да? И
так.
Работать будете от забора до обеда. Естественно, у естественных факультетов МГУ в какой-то период исторически было ощущение, что вообще там рай был. Да? Вот то же самое, это как пример. То есть, если вы можете привязать свою аргументацию к жизни человека здесь и сейчас, не абстрактно, вот он враг государства, что, кстати, правда. А, ну да, он враг вашего государства. Вы мне еще докажите, что это меня касается. Да? Вот рядовой гражданин как? Он далеко, Кремль, он там, его же не видно, только
в телескоп. Но ему говорят, если услышишь или увидишь в ТикТоке какие-то призывы, туда точно не ходи и детей своих огради. Что, по сути, понятно,
я еще могу понять такой месседж взрослым. Я его, кстати, поддерживаю. Да, вот взрослый человек, который пережил 90-е, который пережил 2000-е, ему можно сказать, не посылай детей. И опереться на его опыт. Ты же ходил в 90-е, вспомни, чем это закончилось. Да? А подростку, молодому человеку, это сказать нельзя, потому что он не ходил в 90-е. У него еще жизненный опыт, который 0 плюс там 1 миллионная.
Каждый набивает свои шишки,
да,
они скажут.
Вот да, вот они их понятно набивают. А нам надо как-то их оградить от шишек, поэтому каким-то образом позволить им набрать этот опыт.
Ну, хорошо, значит, нужно перехватывать идеи. Нужно предлагать какие-то другие идеи.
Да, нужно предлагать идеи, а, эффективные, б, эффектные, и с, как-то связанные с ними.
Вот вам скажут, патриотическое воспитание.
Патриотическое
воспитание. Память о Великой Отечественной войне.
Прекрасно. Ну, полностью поддерживаю именно не патриотическое воспитание, а память о Великой Отечественной войне. Но нельзя же все грузить на одну лошадь. Да, это огромно, это очень значимо. Но мы с вами говорили как-то в эфире, что война – это то явление, которое переходит от моей истории к истории с большой буквы. Ну, объективно
понятно,
так, время проходит. И поэтому ее все труднее и труднее использовать. Потому что все труднее и труднее связывать личное и общественное.
Тогда другой момент. Это есть почва, это часть истории большой страны, большая история, но дальше формируются, там, я не знаю, другие идеи, какие-то образы будущего, чтобы...
Вот, образ будущего. Если мы работаем с молодежью, нам нужен образ будущего. Но образ будущего – это же не просто красивая картинка. Это не просто, а будет хорошо. Даже расписанное в деталях.
Но если пойдут на митинги, скажут, им будет хуже.
Вот так. Образ будущего – это когда человек, которому вы этот образ транслируете, понимает свое место в этом образе. То есть образ будущего – это когда будет хорошо. Но для того, чтобы тебе было хорошо вместе с другими, ты должен. Вот это.
Скажут, учиться должен.
Ну да. Вот пока эта связка работает не очень.
Почему? Да?
Уверенности в том, что человеку в провинции от диплома будет лучше, у меня лично большие, пока вызывает большие сомнения.
Я предвожу...
И не только у меня-то ладно, я взрослый, уговоримся, а у них у самих не такие большие, как были в 90-е, когда диплом вообще ничего не стоит. Да? Конечно, все-таки какая-то структура, как-то живут люди, но все равно сказать, что нужно 6 лет ломаться для того, чтобы потом опять искать место в жизни...
А мне кажется, здесь нужно готовить, потому что, ну хорошо, возьмем советский период. А тогда понимали, родился, значит, сад, школа, институт, по распределению пошел и так далее. Вот. Но потом случился слом в 90-е годы и так далее. И самое главное стало что? Как представляется, заложить в людей некий базис, чтобы они были, соответственно, там, не знаю, чтобы они учились, чтобы они занимались собой, как угодно.
Да, но им же надо как-то связать
ради
это.
Чего?
Да. Ради чего? Потому что вот патриотическое воспитание, мы от него ушли.
Да.
Я считаю, что эта штука себя изжила в том виде, в котором оно существует. Потому что патриотическое воспитание – это военное дело сегодня. Мы патриотическое воспитание свели к военному делу. Патриотизм состоит не в умении разбирать автомат.
Ну, да? Это часть.
И не в любви к армии. И вообще не часть.
Нет.
Почему? Можно любить свою родину, не умею разбирать автомат. Можно не любить свою родину, но умею разбирать автомат. Не связаны никак. Просто, понимаете, мы вернулись вот к этой советской схеме,
тогда
когда патриотическое
осознать...
воспитание – это военное воспитание.
Тогда надо осознать вообще, что есть любовь к родине, чем-то наполнить этот тезис.
Да.
И другой есть разговор по поводу вот, патриотического воспитания. За неимением чего-то другого оно часто спасает. Я приведу в пример своего племянника, который родился в далеком городке в Тверской области. И у них там какой вариант есть, в принципе? Там одна школа на село, небольшая совсем. И какие варианты? Либо, значит, там двор, пиво и так далее, либо какие-то инициативные учителя создали некий военно-патриотический клуб. И там спортивное ориентирование, там стрельба какая-то, еще что-то. В итоге что? Человек сам поступил в университет, там, примерно обороны и так далее.
Так это не патриотическое воспитание. Это у вас один из путей?
Один из путей, конечно.
Его движение вперед. Вот у других
ему
нет,
в данном случае помогло.
И правильно помогло, но не потому, что его учили родину любить, а потому что его он нашел свое место в некой профессии.
Там, да, согласна, конечно.
Понимаете?
Значит, нужно, и чтобы не только был условный этот там военно-патриотический клуб, а нужно, чтобы было что-то еще. Вопрос,
а на какие
что
шиши?
Еще? Простите, начнем с этого. А государство что, обеднеет, что ли?
А, понимаете, государство, оно же многоступенчатое. Государство в целом очень богатое. А в деревне какой-нибудь этих учителям надо памятники ставить, что они вообще все это делают.
Ну, да, так.
Понимаете? Все, потому что инициатива, во-первых, бесплатная, во-вторых, наказуемая.
Вы понимаете, а в любом случае здесь перехватывать придется, потому что иначе они говорят, вот надо, они говорят, надо любить Родину. А, хорошо, надо
я
любить Родину.
Я не спорю с тем, что надо перехватывать.
Да.
Просто в силу того, что этим занимаются властные институты, не потому что они плохие, они это и должны делать, то у них получается только по институтному. То есть получается, вот для того, чтобы перехватить, надо создать структуру. Мы ее создавали многократно, да, чего у нас только не было. И такое вот сейчас теперь есть вот, вот это патриотическое движение.
Но мало грозит.
Структура, она сама ничего не решает, она инструмент.
Да, но мало грозить детям ремнем, например, или сажать их за проверочную работу, потому что в любом случае, знаете, как говорят, помните, «Москва слезам не верит», будет одно сплошное телевидение, сейчас можно сказать, будет один сплошной ТикТок. Непонятно, как с ним работать, хотя, по идее, с ним надо работать, но перехват повестки.
Нет, ну вот... ТикТок – это, конечно, вопрос.
Это средство,
да. Новые методы, новые механизмы. Медиа. Но это не самый главный. Самый главный вопрос – а что мы им скажем? Вот мы к ним пришли с вами. Вот я вчера пришел, 4 часа занятий, 4 академических часа разговаривал со студентами. Вот что я им скажу, если я не говорю им по программе? Да? Вот не учу их, не передаю знания.
А
пытаюсь им что-то объяснить, да. Вот что я им должен сказать такого, что будет касаться их? Не то, что вообще что сказать. Мы с вами вот час будем разговаривать, и слов обоим хватит. И вам, и мне еще время не хватит.
В ваших руках ваше будущее. Сохраните то, что есть, приумножайте. Ну, что-то такое,
не,
например.
Нет? Это слишком общее. В том-то слишком я общее. Же с этого начал.
Я
проблема не в том, что сказать в целом.
Давайте
проблема
диалоги в том, как конкретизировать. Давайте диалоги придумаем. Нет?
Уже придумывали. Граф Увар придумал идеологию.
Почему так?
Мы последствия раскапываем до сих пор.
А без этого не получается.
Нет, идеология должна быть. Давайте не просто придумать ее нельзя. Вот когда она придуманная, она и есть придуманная. Рано или поздно это обязательно выяснится. Да? Лучше поздно. Вопрос в том, что нужно понять... Что мы им можем предложить? Во-первых, некий аудит возможностей, да? Второе, как они эти предложения могут воспринять просто из своего мизерного опыта?
Потом приложить, да. В жизнь притворить.
Вот эти две идеологии, и идеология – это, собственно, ответ на вопрос, как решать проблемы. Это не красивая картинка, как будет хорошо. Это ответ на вопрос, как решать проблемы.
Да, но здесь все равно некоторые, знаете как, цепляются же за детали. Одни говорят, любить Родину, это не значит, что любить надо конкретно взятого чиновника какого-то. А другой говорит, что нет, патриотизма, это именно поддержка, значит, действующих, да, действующих властей, охрана государства, там желание, значит, я не знаю, там необходимость положить свою жизнь, если понадобится, ну, что-то подобное. Вот, вопрос, не получается ли, что этот кризис идей, он присутствует везде?
Конечно. Понимаете, здесь ведь еще один аспект. Мы живем все-таки в эпоху первоначального накопления капитала. И требовать от людей, чтобы они клали жизнь на алтарь, при том, что предполагается, что определенная часть с этого будет иметь доход, очень сложно. Да? Гораздо легче это было делать вот в Великую Отечественную войну. Потому что понимали, что защищать.
А сейчас нет такого, не эрзац? Вы не наблюдаете, некий эрзац есть?
Эрзац-то есть, но эрзац же все равно эрзац. Они очень хорошо слышат. Их с музыкальным слухом гораздо лучше,
чем у нас. Дети?
Да.
Ну, конечно, да.
И эрзацами их долго кормить не удастся. Понимаете? То есть патриотизм легко проповедовать, когда все готовы чем-то пожертвовать.
Но и его
а когда одни жертвуют, а другие этими жертвами пользуются,
не кажется ли вам, что его не проповедовать тоже нельзя, потому что иначе будут говорить, что там это совсем все разрушится, потому что на это место, на это пусто
можно,
место не бывает.
Нужно проповедовать, только нужно понимать, что. Это очень сложная задача. Да?
Угу.
Вот у нас все время и получается очень упрощенный патриотизм. Патриотизм – это ходить строем, носить форму, да?
Ну.
И не рассуждая, выполнять приказ.
Потому что маленький еще.
Так даже
а будешь большой,
нет, потом идея-то невозрастная. Вот он
патриотизм. А, вы в целом говорите.
Да, понимаете? И это, естественно, на молодежь не работает, потому что они уже другие. Они вот, ваш племянник жил в небольшом деревне, да, у него сработало. Представьте себе подростка из большого города. Его информационных потоков больше, чем у нас с вами.
Я общалась не так давно.
Как вы его убедите в том, что нужно...
Я общалась не так давно, и там, в общем-то, речь про заграницу идет, знаете, такая.
Вот, вот, вот. И ну, это очень
проблема,
плохо.
Это же проблема, действительно.
И это
проблема.
Очень плохо, потому что уже с Россией они себя связывают редко. Точнее, они связывают себя с Россией, когда понимают, что уехать не смогут.
Нет, есть другая история. Связывать себя за границей, чтобы, знаете, как это, Петра Первого вспоминают, отослал туда учиться, вернулись назад и помогли построить государство, что-то такое. Ну, не знаю, работает вообще прежний опыт-то какой-то, как вы
работает, считаете? Работает, когда он есть. Мы же с вами говорим о людях, у которых его нет.
Да.
Понимаете? В принципе, все схемы сами по себе рабочие. Их просто надо доводить. Вот помните, как раньше было? Вот был типовой дом знаменитый, который обсмеяли в рязанской комедии, да?
Угу.
Но его надо было привязать к местности. Вот типовой дом идеологии у нас есть. А вот привязать к местности, вот, потому что домик-то по проекту 35-го года, 1900.
Угу.
Да, ведь у нас идеология очень долго не развивалась в Советском Союзе. Да? Вот после, как была сформулирована в 30-е годы, так она, собственно, и воспроизводилась. Да?
Тогда другой все равно момент. Вот тут слушатели говорят, есть такое понятие, как реальная политика. Вот если будем видеть реальную политику, Алекс Фрауэр говорит, да, будем решать проблемы, то тогда да. Но что такое реальная политика?
А вы не пытались смотреть, как работает автомобильный мотор? Вот что вы там будете понимать? Вот я ничего, я гуманитарий. Реальная политика – это тоже очень сложный мотор.
Угу.
Что вы там увидите? Да? Вы увидеть можете только вход и выход.
Я вот еще думаю, знаете как, экстраполировать...
Вот сейчас у нас есть выход. Сегодня вам сказали, мы вам... Остановим цены, мы вам ту-ту-ту-ту-ту. Некий выход. Это убедило кого-то в чем-то? Не знаю, просто не знаю.
Пока. Есть такое понятие, знаете, сейчас очень модное, кстати, эмоциональный интеллект предлагают у детей развивать. Я бы назвала бы это все-таки развитием критичности мышления, а не эмоциональным интеллектом. Вот, потому что мы понимаем, что эмоционально действуют, например, те, кто призывает людей выходить на митинги. Вот, канализации как таковой, да, или рацио там не присутствует никакого, есть некий инструмент, все. И в итоге эти люди колготятся ни туда, ни сюда. Одни обвиняют вторых, что значит, вы там предатели. Третьи засовывают в автозак. Четвертый обвиняет тех, кто кого засунул в автозак. И все, и разошлись.
Да, но ведь эмоциональная политика эмоционально только на выходе. Тот, кто ее проводит, если он нормальный человек, он вполне рационален. Да? Эмоциональность в данном случае – это форма передачи. То, что вот называется в теории заражения. Да? Вот вы вышли на зал и передали ему не мысли, а эмоции в чистом виде. Да? Угу. Это бывает. Вот Гитлер был гениальный эмоциональный политик. Что говорит непонятно, о чем говорит неясно, но все согласны. Я же вам рассказывал как-то в эфире эту историю, как английский дипломат попросил жену записать речь Гитлера. Она пришла в слезах, сказала, что я не могу этого записать, там слов нет. Там нет текста.
Гипноз.
Да, это вот чистая эмоция. Да, вот, да.
Которая несет за собой разрушение,
понятно. Великие политики умеют быть эмоциональными. Но это не относится к тому, что у них внутри. Это способ передачи.
Ну тогда что мы имеем? Мы опять возвращаемся к тезису Патрушева, что да, понятно, что противоборствующие стороны пытаются раскачать друг дружку.
Да.
Используя какое-то вот, значит...
Любые там, политические процессы.
Это все. Не Навальный, Человек X, неважно что. Явление какое-нибудь, списки какие-нибудь создавали.
Да просто полетящие метеориты той будут.
Да, что-то подобное. Но мы же понимаем, что если государство само по себе устойчиво, государство может купировать какие-то угрозы, и вне зависимости от того, что где-то что-то про него говорят, все равно все стабильно и так далее. Может быть, идеология это стабильность еще какая-то?
Но понимаете, в чем дело? Мы с вами дети идеологии стабильности. Да? Мы уже в том возрасте, когда мы не дети, к сожалению, не подростки. Да?
Вот так сказать. Ну да. Может быть, и к счастью, кстати.
А может, и к счастью. И поэтому мы понимаем цену стабильности. Почему взрослых нет на этих митингах?
Там взрослые тоже были.
Ну, не так много.
А, не, подожди, а вы кого называете? Как бы, вот вы кого как целевую аудиторию увидели там?
В первую очередь, подростки и студенты.
Кстати, задержан был совсем немного.
Почему?
Там, 90 человек,
почему?
Как говорят.
Потому что для них стабильность – это не ценность, а ругательство.
Ругательство.
В их возрасте кажется, что любое изменение к добру.
Ну.
Да? Вот просто психологически так, не политически, это не политика. Да? Вот они живут развитием, они живут тем, что завтрашний день должен быть лучше, чем сегодняшний. И поэтому для них любое изменение к добру. А мы с вами к ним приходим с идеологией стабильности. Они нас смотрят, в лучшем случае, с вежливой скукой.
А люди, которые там были 35-55, они что ж там
были? А вот сколько их было и кто это был, я не знаю. Да, потому что те, кто... Знаете, как Зубатов говорил? Знаете, такой человек был такой?
Ну да, конечно,
человек.
Да.
Он, это же он сказал, что если человек в юности не был революционером, у него нет сердца, а если он им остался в зрелом возрасте, у него нет мозгов. Да?
Ну.
Вот мне просто анализ мозгов присутствующих взрослых на этом. Это люди просто не очень умные, это, либо это люди, которые на работе.
Прям целиком полностью. Нет, там даже если по...
Нет, я просто предполагаю, что есть и эта группа, и эта.
Вот даже если смотреть хорошо, с кем работать-то надо? Вот Рафаэль говорит, по белому счетчику смотрел, 24-36. По числу пострадавших, которых там вот вчера давали со ссылкой на полицию, там что-то было 34-55, 90 человек было, вот, значит, подростков задержано и так далее, там 12-15, по-моему, да, это, или... Да, 10-15. Вот. А Валентин говорит, начните работу на благо людей. Что это такое? Опять какие-то абстракции.
Кто начнет? Кому Валентин обращается?
Ну, чиновники, наверное. Государство.
Вот. Ну, не к вам с вами, понимаете? Мы с вами оба к государству имеем то отношение, что у вас, не знаю, государственное...
Нет.
Вот. У меня не государственное. Да? У вас, значит, тоже. Начните работать на пользу людей. Никто никогда нигде не работает на пользу людей. Все работают на пользу себя. И хорошая система не в том, что им руководят Дон Кихот, который вот на пользу людей, да? А та, в которой, работая на себя, чиновник вынужден работать на общество.
Согласна.
Это очень трудно сделать. Я как бы не отношусь к мечтателям. Я понимаю, что это очень тяжело, особенно в наших условиях.
Государство не имеет права работать на себя.
Как, нет,
это,
как
государство?
Это?
Как это государство не имеет права работать на себя? Валентин, вы
а
что?
На кого оно работает?
А Советский Союз на кого работал? Расскажите, пожалуйста, не на себя ли работал Советский Союз?
А американское государство на народ работает? То-то они там Капитолий штурмом берут.
Это там еще...
А какие там были... Кто? Желтые, красные,
жилеты в
Париже, да.
Но они были, кстати, государство не развалилось, вот что. Вот еще что, когда приводят в пример, значит, те люди, которые выступают за то, чтобы на улицах транслировать или выказывать свое недовольство, приводят в пример, значит, желтые жилеты, которые говорят, у них-то там вообще в Конституции написано, что можно. Вот попротестовали, походили,
знаете,
и все.
У них тоже сейчас законы резко ужесточаются.
Там, кстати, очень серьезный штраф и даже тюремный срок за деанон на сотрудника
там
полиции.
Вообще, да, нельзя ничего. У них законы, между прочим, что у нас, что у них примерно одинаково.
А что, обертка тогда другая? Чего же нам так кажется, что так вот прям хорошо-то?
Потому что мы не у них живем.
Ой, хорошо, там
где
нас
нет, там очень хорошо.
Да вы что?
Как говорил Жванецкий, да, там и люди друг за друга идут на бой. В том-то и дело, вот то, что сказал Валентин, это очень важная и очень опасная штука. Если мы пытаемся... превратить государство в Дон Кихота, то мы не должны удивляться, что в конце концов государство окажется прямо противоположные люди.
Дмитрий Журавлев с нами, научный руководитель Института региональных проблем. Сейчас новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36 столица. Так, с нами Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем. Игорь Беспрозванный, законы, может, одинаковые, законодательная практика другая, не подменяйте, пожалуйста, говорит Игорь, в плане иностранных государств. Слушайте, ну, в Соединенных Штатах Америки есть такая штука, как... помилование президента. И очень часто на практике бывает, что уходящий президент с помощью этого умудряется освободить своих же сторонников, которых в ходе избирательного процесса или президентского срока тот самый суд, например, укатал. Вот да, такое же тоже бывает. Просто там отдельно президент, отдельно судебная система, отдельно тот же самый Конгресс.
Ну, поэтому это в конечном счете право помилования остается за президентом.
Да, и этим правом он, в общем-то, пользуется. Да. Вопрос, какое это будет развитие? Материальной сферы, духовной сферы, и вопрос, у кого будут какие роли в этом процессе, кто будет выгодоприобретателем, говорит Сергей. Ну, идея в развитии, в смысле, идея в развитии государства. Ну, слушайте, КНДР тоже развивается, мне кажется.
Прекрасно. Развивается, они там все счастливые. Другой вопрос, что я бы не хотел такого счастья, но это уж кому как.
Но.
Да? Кто будет выгодоприобретателем? Тот, у кого и сейчас ресурсов больше. Потому что...
Наращивание ресурсов.
Основной как бы, критерий распределения результата, он по силе. А сила – это ресурс.
Сила – это ресурс. Ну, по факту, да. Но здесь еще интересный момент. Смотрите, роль среднего класса в политической и экономической жизни.
Вот это действительно
жизни.
Очень интересный момент.
Средний класс-то все рассуждают, как в Европе тоже страдают, в том числе средний класс, и как им потом политически все это
он
разрешать.
Он везде страдает,
будет.
Понимаете? Средний класс был хорош, нужен, его активно и сознательно поддерживали в период двух полярного мира.
И нулевые, мне кажется, у нас, по крайней мере, нет.
Это у нас.
А
там он становился все больше и больше проблем. Да, потому что средний класс исторически, он очень критичен. Вот вы говорили о критическом мышлении, да. Среднему классу оно присуще в принципе, да, вот как бы на момент появления. Потому что какой лозунг у бедного населения? Государству помоги. Какой лозунг у среднего класса? Государству не мешай.
Ну да.
Вот нас, как я понимаю, слушают в основном представители среднего класса. Судя по вопросу.
Разные, да.
У меня нет социологии, но судя по вопросу, да. Вот и поэтому государству средний класс не то чтобы не нужен, но он играет большую роль в экономике, делать ее более динамичной, более гибкой. Да. Но поэтому вот государству, любому, в любой стране, хотелось бы, чтобы он заткнулся, извините за грубые слова, да? И в Америке в том числе. И поэтому и в Америке, и в Западной Европе, то есть в самых богатых регионах мира, средний класс численно уменьшается.
То есть вы считаете, что, знаете, я тут недавно прочитала такую... Ну, фактически это выдается как теория заговора, что история с пандемией, которая главным образом экономически бьет по среднему классу, потому что там ресторан не работает, салон не работает, что-то еще там много чего не работает. Эти люди теряют бизнес, эти люди теряют деньги, и, соответственно, все идет к тому самому базовому доходу, который выдается как манна небесная. И, соответственно, какие-то удовлетворения минимальных потребностей...
Ну, жизнь сложнее. Во-первых, минимальный доход на Западе, он не такой минимальный, как у нас, да?
И там налоги другие.
Вспомните, что швейцарцы отказались от минимального дохода, отказались. Да? То есть там средний класс проголосовал против. То есть все не совсем линейно. Другой вопрос, средний класс у нас, он же критичен у нас, да? Вот у нас средний класс, как раз мы с вами говорили, кто выходит взрослый на улицу. Вот средний класс.
Так.
Потому что, я же говорю, средний класс воспринимает государство как проблему, как некое обременение для себя. Вот мы там, нам удалось что-то сделать. Ресторан ли, там, какой-то магазин, может быть, вообще там, добиться высоких доходов в образовании, да? Не обязательно именно экономика. А тут приходит государство и говорит, слушай, делиться надо. И ты понимаешь, что, в общем, ему надо, и от него он не отстанет. И у тебя одна мечта, чтобы он ушел куда-нибудь. Да? То есть средний класс в любой стране мира воспринимает государство как татарскую орду. Да? Вот. Пришли и забрали что-нибудь.
Ну, то есть это какой-то слом сейчас происходит, который мы наблюдаем? Чтобы что потом-то? Чтобы...
А вопрос в том, что средний класс как экономическая категория... Да,
она вот очень важна же.
Она никуда не денется, потому что это место все равно кто-то должен занимать.
То есть перераспределение будет какое-то?
Будет его... Нет, как я понимаю,
или будут очень богатые, очень бедные?
Оно у нас уже есть. У нас средний класс очень маленький.
Угу.
Но, как я понимаю, идет перевоспитание среднего класса. По принципу, ребята, вы там бизнесом-то занимаетесь, но в политику не лезьте. Насколько он успешен на это перевоспитание, вопрос большой.
Тогда вопрос, что есть придаток экономика к политике или политика к экономике, тоже вопрос.
Все зависит от уровня. То есть при глубокой бедности политика придаток экономики. То есть вот марксизм, который рассматривал политику как придаток экономики, исключительно как придаток экономики, он строился на том, что ни у кого ничего нет. Помните первый том «Капитала», да? Угу. Вот людям платят ровно столько, чтобы они с голоду не померли. Только при таком подходе весь марксистский анализ вообще имеет смысл.
Укладывался, да,
в реальность. И тогда политика придаток экономики, потому что у человека не просто главная потребность материальная, а единственная, поскольку если он помрет, то все остальные потребности теряют смысл. Да? А при минимальном, при переходе вот этого вот уровня помереть, не помереть, все становится сложнее. Человек отличается от животного именно в том, что он сознательно актуализирует свои потребности. Он может хотеть есть и одновременно хотеть свободы, но ради чего из двух действий он будет действовать, понимаете, невозможно понять революционеров, которых вот на виселицу шли, да, если воспринимать материальные потребности как единственные и главные. Вот что... Что ему там на виселице? Какая материальная потребность? О чем мы говорим? Да? Невозможно. Очень многие действия людей нельзя понять, если у нас экономика главная, а все остальное только придаток.
Идейные всегда более опасные, чем даже те, которые за деньги.
Но они же могут быть идейными. Они же не, значит, не исходят из просто материальной заинтересованности. Да? Угу. И поэтому человек сложнее. Но пока все бедные, работает марксизм.
Тут кто, значит, у среднего класса, вот Дэдди говорит, свое нажитое и есть что терять. Средний класс – это всегда консерваторы. Вопрос тогда, кто не есть,
совсем
я
так
бы не сказал,
не совсем,
кстати, да.
Средний класс, я же говорю, он в первую очередь либерал в экономическом смысле. Он не хочет государственного контроля. Он консерватор тогда, когда ему хорошо. Но любой класс консерватор, когда ему хорошо. Элита гораздо более консервативна, потому что она уже сверху, для нее любые изменения к худу. Там как ни перестраивай, с первого места может передвинуться только на более низкое. Ну, вот никак по-другому. Да, у среднего класса сложнее ситуация, он же в середине. Он может пойти вверх, может пойти вниз. Да, он не любит революции, но поэтому он их хочет. Собственно, средний класс – Великую Французскую революцию. Это адвокаты и торговцы. Если вы посмотрите состав конвента, это адвокаты и торговцы. Адвокатов было больше, потому что говорили лучше. Они просто в конвенте эффективнее держались. Да? Но, в принципе, это все тоже средний класс.
Ну, модель общественного устройства вы вот видите в будущем, какова она, например, хорошо, скажем так, в европейской цивилизации, будем так говорить. Это сословное общество, ультрасословное общество, как еще? Тут даже Кардонского можно вспомнить, который, кстати, у него теория сословного общества довольно популярна.
Нет, он, Симон прав в том, что элита всегда стремится к сословному обществу. А что такое сословное общество? Это юридическое закрепление права вышестоящих оставаться вышестоящим. Да? Сословие – это когда вы относитесь не к собственности, а к государству. То есть вот я занимаю это место потому, что я граф такой-то. И это хочет любая элита. Любая элита хочет стать феодальным сословием. Любой стать так удобнее, так спокойнее. Угу. И вопрос, возникает ли сословный строй или не возникает, это вопрос слабости остальных слоев. Понимаете? Вот идея Кардонского, она связана с нашей российской действительностью. Когда у нас кроме государства ничего не было. И, естественно, государственные мужи очень хотели сохранить вот эту сословную, потому что оно защищает их права по отношению ко всем остальным. А вот не сможете вы сюда добраться, потому что мы решением как бы конклава графов приняли, что кроме нас никто сюда добраться не должен. Угу. Да? У нас, да, и элита Америки, элита Франции тоже рвется к тому же. Да? Другой вопрос, что в условиях, когда у них средний слой достаточно мощный относительно...
Ну, даже по доле ВВП можно посмотреть.
Не так легко это сделать. То есть, если в Америке официально объявить сословный строй, вас даже не будут наказывать. Вас просто отвезут в скорбный дом и поведут исследование. Это психологически неприемлемо. Сословный строй реально, по-моему, в Великобритании. Моя любимая Англия. Это я обожаю. Просто моя любимая страна. Да? Но этот строй веками выковывался. Очень тонко, очень качественно создан. Крепенько. Да? Он на поверхности не проявляется практически, потому что сословие – это не члены верхней палаты парламента, которые практически никакой серьезной роли в жизни общества не играют.
Ну, а пока сейчас, как вы видите, вот, например, ту структуру, которая существует в Российской Федерации, как она будет меняться в ближайшее время? Даже на примере, кстати, вот этих вот там событий 23 января и так далее. Что меня больше всего поражает, честно, как наблюдателя, меня поражает вот эта ожесточенность одних по отношению к другим. При том, что все эти люди между собой, я не знаю, в одном автобусе ездят, но в одну контору, скорее всего. Даже в одной семье. Вот. Но, по сути, некое ожесточение. Ты за красных или ты за белых?
Ну, да, вот я перед вами был на одном эфире, там оператор просто в ужасе, потому что у него там такая, вокруг него такая ситуация. Угу. За красных и за белых. Его друзья сделали. Да? Но ведь откуда берется ожесточенность? От безысходности. Ожесточенность же не результат политической позиции. Она результат отношения к этой позиции. Да? Вот... Ожесточенность появляется там, где ненависть. Ненависть появляется там, где появляется подсознательное ощущение, собственно, бессилия. Ненавидят не тех, кто слабее. Ненавидят тех, кого не удает. Ненависть – это всегда признак слабости. Да? Моей слабости. Это тоже есть люди, которых я ненавижу.
То есть то проявление ненависти, оно даже никак не связано ни с финансовым положением, ни с чем
вообще. Нет, это же, вы сами сказали, это люди из одного автобуса. Причем здесь финансовый?
Ну, в принципе, да.
Да. Как раз люди, находящиеся наверху, они никого не ненавидят, у них все хорошо. Они просто их не замечают. Как говорил один, мы с вами уже упоминали эту фразу, один банкир, слоны тараканов не пасут. Да? Ну. Вот мы с вами там внизу. Ненависть между равными возникает. И это действительно ужасно. Но это признак... того, что люди не видят выхода для себя. Вот нормального, спокойного выхода они для себя не видят.
Вы диалог тогда в качестве выхода из этого вот положения Цугцванга видите?
Кого с кем?
Допустим, я тех, кто вышел по тем или иным причинам на улицу.
Но мы же например, толпой не поведем, правильно?
Толпой нет.
А значит, кто-то с кем-то. Кто с кем будет разговаривать? Навальный с правительством?
Да вряд ли.
Вот.
Прежде всего, это даже не надо.
Это более того, я не ему уверена, совершенно неинтересно не вы, и невыгодно. Да, ему снижение ненависти невыгодно, потому что тогда зачем он нужен?
Но перехватить хорошо, предложить какой-то некий диалог, но, возможно, со стороны властей. Ты вспомните Болотную?
Тем, кто уже дошел до уровня ненависти, очень трудно хватать раньше.
Но из Болотной же вырулили как-то.
Из Болотной вырулили, потому что пришел лесник и всех разогнал. Да? Когда люди Болотной поняли, что победить нельзя... У них здравый смысл резко начал возвращаться.
Ну, любопытно. Ну, не знаю, а как изменить избирательное законодательство? Оно же тоже было. Или все-таки, опять же, мы видим применение, как это в конвенции, значит, по там, военным действиям, как это в конвенции ООН есть, запрещенные методы ведения войны, как то, да, там, говорит, ага, вы детей тащите туда, вы каких-то молодых, неопрекших студентов туда тащите, подзываете, вы, значит, пропаганду в ТикТоке какую-то устроили, поэтому нет, вообще ни с кем не будем разговаривать. Детям ремня,
понимаете, отцу там, я не знаю, еще что-то. Вот президент сказал на последней вот этой пресс-конференции одну очень важную вещь.
Вчера, в смысле?
Или нет, нет, на своей большой пресс-конференции сказал очень важную вещь, что если слон будет реагировать на моську, он тем самым признает моську равной слону. Там формулировки были более мягкие. Да? То есть тут тоже, ведь государство в России – это не политический институт. Это институт сакральный, к сожалению. Такая наша история. Это вот одна из главных наших проблем вообще в госстроительстве. А сакральный институт не может разговаривать с другими. Почему, кстати, государству так трудно договориться с молодежью? Государство слишком серьезно к себе относится.
И есть другой пример. Вот я проанализировала просто несколько заявлений руководителей регионов по части того, что у них в регионах тоже происходило 23 числа. Вот Глеб Никитин, Нижний Новгород, он что говорил? Значит, я тоже ходил когда-то на митинги, и в итоге там был обманут, и в итоге ужас-ужас, поэтому не надо туда ходить, и вообще вот там послушайте меня, что у меня было, значит. А Коновалов, Хакасия, молодой ЛДПРовец, если я не ошибаюсь, да.
Коммунист, сказал... по-моему.
Коновалов? Да, а, по-моему, он
ЛДПРовец. Ну, может быть, надо... может.
Но в любом точнее, случае,
единорос.
Он сказал, что, в общем, а пусть выходят, в конце концов, ничего там страшного не произошло, походили и вернутся назад. Ну и, соответственно, можно
увидеть Воробьёва и Собянина, которые... Ничего неожиданного в том, Собянина, что вы говорите, понимаете?
Не надо детей
пускать. Посмотрите, Воробьёв
СПРФ, и Собянин. СПРФ, да, спасибо.
Угу. Воробьёв и Собянин.
Да.
Представители партии парламентского большинства. Для них как раз стабильность – это абсолютная ценность. и выход детей на улицы, для них это проблема, это плохо.
Для любого, наверное, выход детей на улицу тоже плохо.
Нет, для политически, я не знаю, что думает господин Коновалов, да, я с ним, я его видел один раз в жизни издалека. Но политически для Коновалова будет выгодно протесты на его территории, потому что он не просто представитель не Единой России, да, он как раз на протесте к власти пришел, если вы помните.
Пришел.
Именно на протесте.
Но ему еще и 33 года.
Да, ну, ему еще 33 года. Да. Он не хозяйственник, помогает. А политик. Он не может себе позволить показать какие-то успехи в экономике, но зато он
это хорошо умеет говорить. Это, кстати, тоже слабое
да,
место.
Да, вот он специфический человек, не в смысле плохой, а в смысле вот его жизнь. Это другое. Жизнь политика, это другое. Да? Теперь что там у нас? А, Глеб Никитин.
Да.
Вот, на мой взгляд, его вариант самый эффективный.
Я ходил, я ходил, была полная ерунда.
Вот он присоединил свой опыт к опыту собеседников, понимаете? Он апеллировал не к тому, что сволочи плохие, вы злые там подрыватели родного государства, да? Угу. А он сказал, ребят, толку не будет. Вот у меня есть личный опыт. Вот мой опыт показывает, что толку нет.
Вот он говорит, был категоричен и резок, но всегда искренен. Помню своих кумиров тех лет, которых я защищал. Оказались в итоге либо пустышками, либо подонками. Вскоре резко переобулись и предали все, во что я верил, написал губернатор. Ну, здесь без имен, правда.
Да, имен он не знает. Мы да. не знаем даже, о ком он про говорит, о левых, о правых.
В 14-16 лет выходил на митинги в Санкт-Петербурге. А ему самому-то сколько? Я что-то не помню, сколько лет, чтобы понять, что, на какие митинги он там мог выходить в да. Петербурге. Может быть, кстати, и 90-е годы какие-то.
Да, да, да. Понимаете, в этом дело. Вот я с этого начал. Угу. Если мы найдем вот эту диалог не власти с народом, да, которая сакральна и над народом, а диалог человека с человеком, когда вы можете, вы, я можем апеллировать, а у меня вот так было, ребят, вот посмотрите, да, не я вас, теперь все молчать, а я вас научу, как жить и куда строим ходить, да?
Ну да.
А вот у меня было так, подумайте, может быть, у вас будет так же.
А я вообще что-то помню только сплошную учебу и работу постоянно, поэтому даже и мысли какие-то
нет, ну я-то на митинги вот так, не ходил, я просто, мне 57 лет. А когда мне было 15 лет, у нас митинг мог быть только один, да, в поддержку Леонида Чабаева.
Нет, мы в 90-м, там, каком, втором, первом году могли ходить.
Вот, я-то уже в 91-м был в том возрасте и в том статусе, в котором на митинги не ходят.
Ага.
А раньше у нас, как, причем, кстати, первые политические митинги в Москве были именно у нас, на философском факультете МГУ.
Угу.
Потому что наши студенты поддержали Ельцина, которого сняли с поста первого секретаря МГК.
Так.
Да, вот это я помню. Митинги, кстати, были большие. Ну, по тем временам. Ну и что? Кто от этого стал счастливее? Другой вопрос, что да, мы за это время набрали опыт. Мы узнали, что, оказывается... Слово честное не есть дело. Помните, у Жванецкого есть гениальная фраза, слово честное уже есть дело.
Угу.
Нет, слово честное не есть дело. Это только преамбула к делу.
Алекс говорит, а борьба за свободу?
Против кого?
Значит, против узурпации какой-то.
А вот
кто, не надо уговаривать сдаться.
Кто кого
и жить дальше. Ну вот, знаете, как, вот меня что еще, я как наблюдатель отметила про себя. А, как наблюдатель я отметила... А люди как будто находятся в состоянии войны.
Да, да, понимаете, сдаться. Понимаете, вот какой сдаться, Алекс, милый, они о тебе даже не задумываются. Они о твоем существовании не предусмотрено. Да? Есть ли жизнь за МКАДом, нет ли жизни за МКАДом, это науке неинтересно.
Люди-то за МКАДом тоже выходили.
Нет, я про то и говорю. Да. В действительности опасность, вот ощущение опасности, как я понимаю, у власти, сам факт митинг. А боитесь вы там за что-то?
Ну, это объективно, или вы считаете, что это как-то не объективно?
Вы понимаете, в чем дело? Это само по себе проблем вообще не создает власть. Проблемой власти будет, да, это как СПИД. Это не болезнь, да, вот у вас ничего не болит. Но если в условиях СПИДа вы заболеете простудой, вы умрете. Вот эти митинги, это как СПИД. Это ситуация, при которой общество... Его часть, причем не главная, не основная по численности, говорит государство, а я не буду тебя поддерживать вообще. Ни почему. Вот не согласна я с тобой, да? И когда на государство появится более жесткое давление кем-то, вот появится какая-то болячка, экономическая, социальная, политическая, выяснится, что не побегут спасать. Вот где опасность таких митингов. Сами митинги забудутся через месяц. А вот это ощущение, что государство ты не мое.
Государство убеждает, государство говорит по-другому, и это понятно. Оно говорит, давайте не будем, ребята, слишком много проблем, давайте мы не будем сейчас еще усугублять. Давайте да. как-то вместе попробуем решить проблему, говорит оно.
Но вот тут встает главная проблема-то. А как вместе? То, о чем нам наши слушатели говорили. Как вместе? Вот слушатели говорят, давайте будем прозрачными. Государство не может быть прозрачным, потому что механизм, он механизм. Он проще от этого не будет. Он вот такой, он довольно сложно устроен. Да, его прозрачностью не победить. А как повысить доверие государству? Просто дать облегчить людям жизнь? Хорошая штука, но работает от случая к случаю. Вот как? Да? Государство слишком долго жило в логике, что народ от него никуда не денется. Оно у нас так 500 лет живет. Это не сейчас началось, и не при нынешней власти, и не при предыдущей.
Но коммуникационный кризис он преодолим?
Он преодолим при условии, если государство перестанет так серьезно к себе относиться.
Но, с другой стороны, хорошо, смотрите, вы говорите, что государство не должно к себе серьезно относиться, но, соответственно, должен быть посыл к тем людям, которые говорят, не ведитесь на провокации, пожалуйста. Ну, не ведите на провокации. Нет,
это еще сложнее проблема, потому что государство вынуждено к себе серьезно относиться, потому что у нас государство сакральное. Вот такая наша история, да? А поэтому не может, как бы, статуя Бога разговаривать с людьми. Ну, вот не получится. Не умею, статуи не разговаривают. Вот у нас государство, это такая огромная, вот тот Ленин, который должен был на дворце Советов стоять, это образ нашего государства.
Если обращать внимание, я не знаю, выражаться
с точки зрения... Я не на цвет флага.
Я понимаю, если даже аллегорию проводить, значит, метафору, в качестве метафоры приводить какую-нибудь компанию, я не думаю, что обычный клерк может напрямую дозвониться топ-менеджеру.
Да.
Но сакральность, она везде, она не только как бы везде, в Российской везде, Федерации, она и в
компаниях тоже. Но в государстве, именно в российском, она самая сильная. Причем объективно сильная, еще раз повторяю. Дело не в том, что плохой начальник из себя Бога изображает. Да? Если бы было только так, это было бы легко решить. А проблема-то в том, что объективно есть вот две... Помните передачу «Куклы»?
Конечно.
Вот передача «Куклы» – это была попытка решить это противоречие. Когда государство смеялось само над
собой. Сатира. Была сатира.
Не просто сатира, а...
Сама сатира.
Да.
Была. Ну, и чем закончилось?
Ну, куклы разогнали.
Вместе с телекомпанией.
Да.
Я, честно говоря, не очень понимаю проблемы вокруг митингов. Если в Конституции даже такое право выходить свободно без оружия записано, требую соблюдать Конституцию, Игорь Беспрозванный
вот мы говорит. Как раз об этом говорим. Проблема не в митингах. Проблема в том, что наше государство должно быть либо поддержано всеми, либо никем. Оно вот как рубильник, да, оно промежуточных этапов не понимает. То есть его должны любить все, поскольку она не орган управления, а сакральная вершина. Да? И поэтому любые признания того, что его не любят, ставят государство
в тупик. Как угроза воспринимается,
как угроза. Да, как угроза воспринимается. При том, что в данный момент угроза это не является. Ничего не рухнуло, все управленческие механизмы
работают. Скажут, потому что пресекли этих манипуляторов, провокаторов и прочего.
Ну, не пресекли же. Манипуляции были и будут, и они всегда есть. Понимаете, манипуляции – это как бактерии. Вот вокруг нас болезнетворные бактерии летают, кто-то заболевает, кто-то нет. Вопрос, насколько организм готов их принять.
Дмитрий Журавлев с нами, научный руководитель Института региональных проблем. Дмитрий Анатольевич, приходите еще.
Да,
далее новости.
Всегда
с удовольствием. Далее новости, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. Всем приятного вечера.